Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы неоднократно подчеркивали с вами важность для нашей души, нашего духа, сохранять и развивать в себе способности к удивлению, восхищению. Потому что без этих чувств вряд ли возможно построить правильное отношение с нашим небесным Творцом. Объектов восхищения несметное количество вокруг нас. Да и мы сами являемся таковыми, причем в первую очередь достойны восхищения. Человек, начиная с физиологической составляющей и заканчивая свойствами человеческого духа. С самых первых дней каждый новорожденный ребенок открывается нам как новое чудо Божьего творения. Человек – это живая скульптура, меняющаяся с каждым часом. Мечта технократа. Строение, ремонт, дыхание, сердцебиение – все полностью автоматично. Все предусмотрено для обеспечения нашей драгоценной жизни. Жизнь наша суперчудесна, но при всей ее важности мы мало знаем о самих себе. Наше поколение гораздо больше знает о компьютерах и автомобилях, чем о себе самих. Кстати, все, что мы знаем об автомобилях, может помочь нам понять наше тело. Между плотью нашей и машиной, как ни странно, много схожего. Вдохните и выдохните. Это всасывание и выхлоп мотора с 30 биллионами цилиндров. Видите ли, у человека 30 биллионов клеток в его теле, и каждая из них как маленький моторчик. Он сжигает горючее и, соответственно, нуждается в кислороде для сгорания. Он нагревается, нуждается в охлаждении, выпускает отработанный газ и совершает работу. Вдумайтесь, двигатель с 30 биллионами цилиндров. И не надо забывать, что каждый моторчик нуждается в постоянном снабжении день и ночь на протяжении всей нашей жизни. Даже 8-цилиндровый мотор весьма сложен. Мы льем горючее в бак, масло в картер, воду в радиатор, кислород входит по впуску, отработанный газ уходит по трубе, электрический ток для искры идет по зажигательной системе. У каждой отдельной функции отдельная система снабжения. Наверное, Творец мог бы дать и каждой клетке тела отдельную линию снабжения, нужную для исполнения ее функции. Но он решил эту проблему совсем по-другому, весьма оригинально. Он соединил их всех в одну общую систему, кровеносную. И, надо сказать, история этой красной жидкости, несущейся по артериям и венам нашего тела с каждым ударом сердца, самая удивительная, чудесная и фантастическая история во всей материальной вселенной. Если бы нам было возможно сжаться до размеров микроба и войти в кровеносную систему, мы оказались бы в таком бурном потоке движения, по сравнению с которым самая загруженная автострада выглядела бы как заброшенная пустынная дорога. Мы бы увидели, как красные тельца совершают свою невероятную химическую магию, как грузы сахара, жира, химикатов, минералов перемещаются с места обработки в разные части тела. А грузы отбросов и лишнего материала направляются на свалки или агрегаты размещения. Мы бы увидели, как опытные механики спешат заменить износившиеся или поврежденные части клеточного мотора нашего организма. Мы бы увидели удивительную систему регулирования движения с сигналами на каждом перекрестке. И как все это контролируется электронным мозгом, чтобы все захватывалось и отправлялось куда и когда нужно, без лишней траты времени. Но даже если бы нам удалось сжаться до размеров микроба, и мы оказались бы вредной бактерией или просто подозрительным типом, то мы бы не смогли войти в кровеносную систему. Подобно привидению, исполин вышел бы из стенки капилляра, не оставив отверстия в нем, и проглотил бы нас. Эти подвижные привидения, белые клеточки или лейкоциты, это армия из 35 миллиардов полицейских, готовых охранять мир и отражать вторжение. Вот так, оказывается, все намного интереснее и чудеснее устроено в нас самих, чем мы можем себе даже представить в смелых фантазиях. А сейчас отец Яков Кротов продолжит нашу христианскую телепрограмму своими размышлениями об основах веры.
Совместима ли вера с современностью? То есть, грубо говоря, если у меня дома DVD-плеер, интернет, я могу в любой момент узнать и посмотреть, что происходит в Австралии, в Антарктиде, только не в Воркуте, там не разрешат, то зачем мне Бог? Как Бог стыкуется со всем этим? Правда этого вопроса в том, что в течение тысячелетий Бог был заменой всему. Газетам, интернету, радио, телевидению. И слово «Бог» считалось ответом на все возможные вопросы. Да и вопросов было не очень много. Сегодня многие люди чувствуют, что они лучше, чем свои предки, чем свои родители. И они не чувствуют, они знают. Они больше знают, мы больше знаем, наши дети знают уже больше нас. И тогда встает вопрос. В древности, 2000 лет назад, старик, которому было 70 лет, пользовался огромным авторитетом, потому что это был ходячий интернет. Он говорил тебе то, что не было записано. Это была хранительница опыта, то есть держаться обеими руками. Сегодня старик – это прежде всего антикварный магазин, даже не антикварный, это блошиный рынок на двух ногах. Он ничего не может сказать, его опыт устарел, потому что современная скорость, современная техника, современный способ ведения бизнеса, современное искусство – все, опыт 50-летней давности только мешает с этим справляться. И сам старик сделал все, чтобы себя похоронить. Он созидал именно то, на чем стоит уже сегодняшний день. Альберт Великий, если я не ошибаюсь, великий схоласт, основатель схоластики в XII веке, сказал, что мы, он имел в виду христианских богословов, карлики, которые стоят на плечах великанов. Это христианин сказал. И теперь подумайте, долго великан останется великаном. Он великан, но на него один карлик, еще карлик, еще карлик. И очень скоро карлик и цепочка карлика будет намного выше этого великана. Сам великан превратится в карлика. Это плохо или хорошо? Нормально. Это и есть проекция вечной жизни в нашу жизнь. Не надо этого бояться. Это безумное ускорение человеческой культуры началось не сегодня, оно началось не 500 лет назад. По представлениям ученых, демографов, социологов, историков, оно началось 6 тысяч лет назад. Не случайно именно 6 тысяч лет назад легендарный возраст человечества, творения. Тогда что-то произошло, Господь что-то стронул, и человечество пустилось вперед со страшной скоростью. Нам кажется, что мы сегодня изобрели больше, чем за всю предыдущую историю человечества. Если считать в абсолютных цифрах – да, но если в процентах – нет. Потому что изобретение телевидения в процентном отношении – это однотысячное от изобретения колеса. Мы берем числом, а не качеством. Изобретение нотной записи в XI веке христианскими монахами более великое явление, чем изобретение синтезатора, как вы сами понимаете. Потому что это кардинально новый взгляд, кардинально новый слух. И вот ученые говорят, что движет прогрессом? Грамотность. Всего-навсего грамотность. Человек, который осваивает искусство читать и писать, он осваивает искусство символов, как символ веры. Любая буква – это символ. Ну вот буква А. Изобрели древние финикийцы. Сначала это была голова быка, потом ее перевернули, и рога стали ножками. Может быть, финикийцы имели в виду, что звук А – это звук, который издает мужчина, который идет по полю, и вдруг видит быка. Он кричит А. Но вообще не почитали еще быков, так что, может быть, это была религиозная буква. Не случайно Христа потом назвали Альфа. Первое. Значит, это огромный символ, за ним огромная история. И вот социологи говорят ужасную вещь, что чем грамотнее человечество, тем хуже оно размножается. Точнее, тут так. Сперва растет грамотность, появляются лекарства, благодаря грамотным ученым, изобретателям, и человечество начинается демографический взрыв. Миллиарды людей. Этот взрыв закончился к 69 году, 1969-му, и стабилизировалось. Почему? Потому что раньше грамотными были мужчины, становились, а женщины продолжали рожать. И дети больше не умирали. Взрыв. А теперь, последние полвека, грамотными становятся еще и женщины. И оказывается, что грамотная женщина не хочет рожать. Она хочет жить. Она хочет тоже участвовать и в прогрессе, и в культуре. Поэтому все призывы как-то решить демографическую проблему, это все разговоры в пользу бедных. Господь ее решает, в том числе через грамотность. Демографическая проблема решается не тем, что повышает пособие на детей, а тем, что мы начинаем любить человека в его уникальности. Мы не решим демографическую проблему, если мы будем рожать больше русских, украинцев и европейцев. Мы решим демографическую проблему, когда мы будем любить вьетнамцев, китайцев, негров, индейцев и так далее. Вот оно решение демографической проблемы. Все остальное может быть очень мудро, но за пределами христианства и за пределами науки. И в этом смысле быть грамотным христианином означает понимать, насколько беспредельна любовь Божия и человеческая, точно так же, как быть грамотным человеком означает понимать ровно то же самое. Насколько любовь более конструктивная, творческое начало в этом мире, чем любая репрессия, гнев и ненависть.
Пасторский видеоархив. Сегодня также мы посетим с вами и послушаем живое слово великого иерарха Православной Церкви, светлой памяти митрополита Антония Блума.
С вопросом о прощении эта тема очень остро стоит, потому что порой мы бываем оскорблены, ранены словами, поведением, просто всей личностью какого-либо человека. Порой мы ранены его словами и поступками, намеренными, а порой тем, что он есть просто сам таков. И он, может быть, не страдает, но мы страдаем. И тут вопрос стоит о том, можем ли мы с человеком примириться, сказать, да, вот он таков. Скажем, мы примиряемся с тем, что человек физически неприглядный или нас отталкивает, но мы это терпим, потому что физические свойства не его вина. И вот я скажу, что очень часто те душевные свойства, которые нас ранят и раздражают, тоже не его вина. Он не течился бы, он не добивался бы подобострастия, если бы он был в себе хоть сколько-то уверен. Если он мог бы себя сколько-то уважать. Но очень часто бывает, что человек не может, не умеет себя уважать. Потому что ему никто не дал возможности с детства. И вот тема для человека, который находится с таким начальником, или с кем-нибудь, кто его оскорбил, или постоянно оскорбляет, в том, чтобы не дать этому человеку его самого ранить, а с улыбкой посмотреть на человека и сказать: «Бедненький, бедненький, не понимает». Он не вырос, он не дорос до взрослости. Он живет страхом, что его унижат. Что бы сделать, чтобы излечить в нем этот страх? В каждом отдельном случае, конечно, приходится подойти к человеку различно. Но вот можно об этом подумать конкретно. Не так, как я поступил со своим начальником в армии, а с большей вдумчивостью. Попробовать ему показать, что ему не нужно это, что и без того к нему относятся хорошо. Не обязательно с уважением или почтением, потому что это зависит от его успеха в работе, а как человеку. И что мы готовы стать рядом с ним и помочь ему удачно, хорошо проводить работу.
Большой евангельский фрагмент фильма Франко Дзеффирелли перенесет нас в прошлое, во времена земной жизни Иисуса Христа.
Извини, что тревожу тебя, Рави, но хочу просить тебя о большом одолжении. У меня есть слуга. Он у меня в доме уже давно. Он хороший, любящий, больше сын, нежели слуга. Он сильно болен. Боюсь, что умирает. Рави, со всем смирением, ты хочешь, чтобы я пришел к тебе в дом? Хорошо, я пойду с тобой.
Нет,
я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но умею у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит. Мне не надо надзирать, я знаю, как и ты. Скажи только слово, и все будет сделано. Вы слышите этого человека? И в Израиле редко найдешь такую веру. Иди домой. Вера твоя исцелила слугу твоего.
Но
мы знаем, что мы избранный народ. Как язычник может быть достойнее сына Израиля? Всем есть место за столом отца моего. Богатым, бедным, учителям, слугам, детям Авраамовым и язычникам.
Ну и заключительная часть нашей христианской телепрограммы – размышления о человеке. Человек чудесен, венец, вершина Божьего творения. Но люди бывают чудовищные, ужасные. Есть особо выдающиеся в этом отношении люди. Но дело здесь не в отдельных мрачных личностях, которые принесли человечеству множество бед. Правильно будет заключить, что это наша тень, этот монстр сидит в каждом из нас. Этот вирус, который на языке Библии именуется грехом. Зло, грех. Это что? Ну, во-первых, нам принципиально важно понимать, что зло – это не просто небытие или, скажем, чистое отрицание. Иррациональность и таинственность зла заключается в том, что зло – парадоксальным образом, являет собою некую непостижимую форму бытия. Но это бытие, к нему можно приклеивать атрибуты паразитическое, агрессивное. Самый подходящий, пожалуй, образ – это паразитическое существование. Но и то, конечно, образ этот неполный. Паразит все-таки существует некоторым образом ради себя самого, и он может быть функциональным на самом деле. А зло, оно, да, паразитическое, но оно и разрушительное бытие. При этом загадочность зла состоит в том, что оно разрушает, но не заинтересовано как бы в абсолютном разрушении. Зло – паразит, но этот паразит не заинтересован в том, чтобы убить, ликвидировать. Это странный и страшный феномен бытия, в который непонятным образом носит в себе мотив темной жизни за счет исключительно другого бытия, но без положительной цели на самом деле. Нельзя даже сказать, чтобы целью зла была только смерть. Это скорее очень странная жизнь под знаком смерти. Ну, иносказательно, конечно, концентрированное зло зовется князью тьмы. Но удивительным образом этому князю тьмы принадлежит власть над миром сим. И мир сей в этом зле как-то существует, бултыхается, барахтается, что-то с ним происходит. И зло – это не то чтобы отрицание бытия. Нет, это какое-то тяжелое искажение бытия. Причем можно тут такой каламбурный парадокс запустить, что смысл зла – это бессмыслица бытия. Однако ни одному из подобных парадоксов нельзя придавать абсолютного значения. Это словно иллюстрации с разных сторон, позволяющие адекватно взглянуть на предмет, но никоим образом его не исчерпать. С одной стороны, таким образом, у зла нет никакой цели. А с другой стороны, зло тем самым может предстать верховной целью вот такого бессмысленного существования. На самом деле, это очень тонкая подмена. Хорошо известны грубые формы зла. Большинству людей неприятные, чтобы не сказать отвратительные. Все-таки убийц, насильников, извращенцев, таких тяжелых, на белом свете немного. В статистическом отношении это явное меньшинство. А вот людей, подверженных, не потенциально, а реально, вот этой логике существования зла, увы, абсолютное большинство. Абсолютное большинство людей являются носителями зла, но при этом не являются сознательными пособниками этого зла. Не слуги дьявола, скажем так. Вот такое невинное, ярко окрашенное статистически, утверждение, как, скажем, свою жизнь надо прожить так, израсходовав весь свой жизненный ресурс без остатка, словно яркий полет кометы с фосфорицирующим светом. Это вполне такое на сегодняшний день уже банальное, но тем не менее цветистое утверждение. Но оно целиком во власти зла. Если человек всерьез думает, а таких людей очень много, что жизнь состоит в том, чтобы красочно израсходовать жизненный ресурс, то, строго говоря, ничего более бессмысленного придумать нельзя. Потому что чем красочнее ты будешь существовать, то есть если это твоя принципиальная озабоченность, тем меньше времени у тебя останется на то, чтобы поставить простой вопрос. А куда все это девать? И зачем это все надо? Всякая такая логика самоочевидности, она очень порочно внутренняя. Если это еще погоня за красками, которая не менее самоочевидна, чем, скажем, пищеварительная потребность, то человек такой действительно сгорает, выгорает дотла. Ну, буквально так, что от него ничего не остается. Когда речь идет о безрасходовании жизненного ресурса, то человеку, мягко говоря, наплевать на то, на что он будет потрачен. Главное, чтобы он был очевидно израсходован, так чтобы выплеск энергии произошел, чтобы было видно, что с тобой что-то происходит, что-то такое запоминающееся. Есть такой эстетический термин. Хэппенинг называется. То есть событийность в жизни должна быть какая-то такая яркая. Жизнь должна состоять из ярких запоминающихся событий. Иначе человек подобного склада совершенно не готов принять, что вот он реально существует, что его жизнь чем-то таким насыщена. Ему нужны яркие краски. При этом глупо думать, что это люди какие-то злые. Нет, они нормальные люди. А если у них есть деньги и благополучие, так они вообще мухи не обидят. Но могут быть всякие трения на личном фронте. Какая-то конкуренция, которая еще называется творческой конкуренцией. А по существу люди как люди. Хотят жить красиво. А кто не хочет? Кстати, это то, во что мы благополучно вползаем. Это мир, в котором мы существуем сейчас. Ценится событийность, некоторая циничность жизни, эффектность. Многочисленная сторона современного мира, его акценты, то, на что обращается его внимание, всякие такие броские атрибуты, они говорят о том, что это то, к чему человек сейчас благополучно идет. Чтобы все было достаточно красиво. При этом красиво – это то, что бьет по глазам. Красиво не то, что по существу красиво. Вообще, всякий разговор о существе таких людей раздражает. Факт тот, что никаких сущностных вопросов затрагивать нельзя, потому что это излишнее напряжение. Это всякие там, по видимости, пустопорожние разговоры. Это какая-то тень на плетень. Все должно быть просто, ярко, насыщенно, концентрировано и так далее. Потом, правда, люди удивляются тому, что куда-то исчезает любовь. Почему-то из жизни выхолащиваются такие категории, как, скажем, верность, дружба, надежда и прочее. И все это подменяется суррогатами. И на самом деле это более опасное зло, чем маньяки, Чикатило, всякие там серийные убийцы. Потому что воры, грабители – это мерзко, отвратительно. У любого нормального человека вряд ли возникнет симпатия и желание подражать злодею-садисту. А вот к кутить бездарно, бездумно свою жизнь? Почему бы и нет? Живи весело и беззаботно, не бери тяжелого в руки, сложного в голову. Какая разница, зачем ты появился на этот свет, и что ожидает от тебя Господь? Вот это то зло, которым заражены большинство из нас. И оно опасно тем, что мы с ним спокойно уживаемся. Оно для нас родное, но, как любой вирус, оно убивает, разъедает нашу душу, мешает состояться здесь, на земле, и губит нас для вечности. Дай всем нам, Бог, силы противостоять всякому злу и неправде. На этом сегодня мы останавливаемся с вами. Я прощаюсь до встречи в следующий четверг и желаю всего доброго.